От Иоанна 12. Мы начинаем с первого стиха. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. И там тетя Мария помазала Иисусом с этим очень дорогой, драгоценный нард. То есть парфюм, который очень, очень дорого. Ну, первый взгляд немножко сложно понять, что случилось, потому что и тоже от Матфея 26, и тоже написано что-то очень похожее. И я хотел это просто прочитать. От Матфея 26, но это я считаю по-другому. Это не одно и то же. Потому что здесь мы как раз прочитали, что это 6 дней до Пасхи. От Матфея 26, вот 2 стих. Через 2 дня будет Пасха. Это совсем другое. Это ближе к Пасху. И от Матфея 26 написано, что когда Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к нему женщина с этим сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Здесь от Иоанна написано, что она наливала на ног, и тем более это было 6 дней до Пасхи, но опять в Вифании. Но это, кажется, это две разных события. И тоже от Луки 7, раньше в его служении была очень похожая ситуация, но случай совсем похожий, когда проститутка подошла к Иисусу и то же самое сделала. Что это значит? Значит, что три раза разных женщин сделали очень похожее. Взяли с собой очень драгоценный это нард, драгоценный парфюм и помазали Иисуса с этим. И что это значит? Почему три такие похожие случаи? Я считаю, что сперва, да, от Луки 7 случилось в Галилее. Вот не здесь, в Вифании, который совсем рядом, в Иерусалиме. Одна женщина, проститутка, это сделала. Потом, сейчас, 6 дней до Пасхи, от Иоанна 12, Мария сделала это, значит, сестра Марфы и Лазара, она это сделала. И после этого, 4 дня попозже, еще анонимная женщина и то же самое сделала. Значит, то, что та проститутка сделала, от Луки 7 главу, раньше, в служении Иисуса, как-то ободрила других женщин то же самое сделать. Они все слыхали, и вот здесь Мария это сделала, и потом еще одна женщина сделала. И мы видим, это как, ну, один человек, один верующий, вот, показывает такой хороший пример. И потом это является какое-то возбуждение, вдохновение другого человека, это делать тоже, и это ведется даже дальше, чтобы еще сделал это. И это все случилось в первую очередь от Луки, 7 главу, из-за того, что какая-то анонимная проститутка это сделала, Галилея. Итак, вот это суд христианства и жизни в церковь, что по идее мы встречаемся с людьми, которые являются для нас примером, которые ободряют нам, и из-за их примеров. Вот, они тоже готовы отдать себе, пожертвовать себе Иисусу. Так, она взяла тот драгоценный парфюм мира и помазала даже ног Иисуса. И, мы знаем, Юда Искариот жаловал. В 4 стихе один из учеников его, Юда Симонов Искариот, как-то сказал, для чего это? Почему не продали? То есть он показался так, как для меня самая главная забота для бедных, когда у него, его политика, его цела с деньгами. И это типично, видим, вот почти в каждом церкви такое понятие. У людей, которые по поверхности, за вот, духовным темах и так далее, когда у них совсем в сердцах другая политика. В 7 стихе Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегала это на день погребения моего. Она это сберегала. Почему он так сказал? Что она хранила, держала это, сберегала это на день погребения моего. Это тот Мария, только ну, от Иоанна 11, мы только что читали, что Лазар, ее брат, умер, и они похоронили Лазара. Это ее брат, она плакала и так далее, когда он умер. Ну, у ей был тот очень драгоценный мир, который специально для погребения человека. Помазать тело до того, что ложишь человека на могиле. Ну, она не использовала тот драгоценный мир за брата, родной брата. Но сберегала, Иисус сказал, для меня. Поэтому, значит, что она ставила Иисуса в выше место, чем возлюбленного брата. Он умер, брат умер, Лазар умер. Поклонили ему. Ну, она не использовала вот тот драгоценный мир для погребения его. Поэтому в 7 стихе сберегла это на день погребения моего. И вот призыв к нам. Ставить Иисусом в первом месте. Даже выше, чем семьей. И скоро всего людей считают, что да нет, семьей в первом очереди. Но если так, ну, в большинстве людей выросли, ну, в смысле, на глобальном масштабе, выросли в семье, где Иисус не Господь. Например, столько мусульман и так далее. И что делать? Просто держать на традиции наших, ну, предков и так далее. Или на самом деле ставить Иисуса на первом месте. Сказать наших возлюбленных, ну, что я вас люблю, но есть кто, который для меня на первом очереди. И я ему люблю больше всех, и это Иисуса. В 8 стихе: «Ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда». Я очень уважаю его мудрость и тоже его милость, поскольку он прекрасно знал то, что Юда Искариот сделал. Иисус, как Сын Божий, был бы, как человек, очень интеллигентным, очень интеллигентным. Очень, да, тоже чувствительно. Он обязательно заметил бы то, что Юда Искариот сделал. Безусловно, он это заметил бы. Но он как-то конфронтации с ним не сделал. И вот пример. Если мы были бы на его месте, мы, наверное, думали, да нет, конфронтации обязательно, ты не то сделал, во-во-во. А Иисус более мудрее. Он как-то смотрел на другом масштабе в жизни. И он ничего в этом плане ни прямой не сказал. Он просто сказал: нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда. Это цитата фактически из Второзакония, 15 главу, где в законе Моисеева написано, что нищих всегда будете иметь с собою, в смысле на земле Израилева. Но контекст этого довольно интересно, потому что в контексте Иисус сказал, Моисей сказал, что по идее, это в 4 стихе Второзакония, 15, по идее у вас нищих не будет в Израиле, если вы будете послушны. Если вы будете послушны, то нищих, бедных не будут. Но бедных и нищих всегда будете иметь на земле. То есть Моисей и Бог тогда предвидели, что они не будут послушны. Иисус тогда, по-моему, как-то скрыто хотел сообщить Юда Искариот: если вы будете послушны, то вы будете, ну, не богаты, но не бедны. Вы не будете в таком положении, где тебе придется украсть. Укражен не должен быть. Даже в Библии несколько раз написано, что Бог не будет позволять слишком сильное искушение в нашей жизни, чтобы нам надо и обязательно украсть. И так написано там во Второзаконии 15, что бедных не должно быть, если вы будете послушны. Но будет всегда бедных, нищих у вас. То есть он предвидел, Бог предвидел, что они не будут послушны. Тоже в этом Второзаконии 15 написано в 10 стихе: насчет бедный человек в Израиле, дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо нищий всегда будет среди земли твоей. Когда вы дадите ему, когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. Типа, мне надо дать ему кое-что, но жалко тот 5 евро, жалко тот 5 центов. Мне жалко, что мне пришлось дать ему. Не должно скорбеть сердце твое. Это именно ситуация здесь. Потому что и учеников, и Юдас Искариота, как-то им неприятно. Но скорбел сердце, что Мария так сделала. И Иисус тогда очень умный ответил, поскольку они знали бы тот отрывок из Писания, они видели бы ответ. И его комментарий абсолютно, перфектно вместе, на месте попал. И я считаю, что наши ответы, когда мы встречаем с таким... Ну, неприятное поведение, так как был Юда Искариота, тоже быть похоже. Но, конечно, за Иисус сразу, внезапно как-то придумать, но мудрый, что сказать, конечно, очень сложно. И я для этого очень уважаю Иисуса, потому что, перечитая Евангелие, мы постоянно встречаем ситуации, когда люди явились, внезапно задали Иисусу такие сложные вопросы или вообще сложные ситуации. И он всегда на месте попал на ответ. Абсолютно перфектно. Из-за того, что Слово Божие в этом случае, во Троезаконе, постоянно курсовал на его ум и совесть. Несколько раз здесь написано, столько евреи поверили на Иисусе, 11 стихе, ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. И 42-й. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Итак, даже из начальников многие уверовали в него, многие. И опять там в 11 стихе, ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Хотя написано, что они не исповедовали. И вот откроется тогда значительный вопрос. Что значит, что они веровали в Иисуса? Бог это принял или нет? Если он не принял, то зачем вообще это заметить? Потому что, согласно 42 стих, написано, что ради фарисеев не исповедовали. То есть есть разница между фактом, что человек уверовал и исповедовал. Есть разница. Ну, это как-то открытые вопросы. Принял ли Иисуса или принял ли Бога? Факт того, что человек веровал и дальше ничего не сделал или нет? Ну, почему? Это открытые вопросы. Я думаю, что это специально ставлен как-то открыто, потому что мы все, конечно, боимся, что я веровал, но не исповедовал. Почему тогда в Евангелии у нас постоянно есть тот момент о том, что человек надо веровать, ну, верить и креститься? Почему? Это не просто так, что Бог хочет дать нам какое-то неудобство, какое-то неудобное процедура, креститься. По-моему, это из-за этого. Чтобы человек не просто веровал, а и тоже исповедовал. Мы все, конечно, имеем тенденции веровать, сказать, что ну да, знаете, я в сердце с Господом. И столько людей так говорят, что ой, знаете, я в сердце христианин. Я не могу сказать, что да, нет. Конечно, это не для меня судить. Но могу только сказать так, что здесь, от Иоанна, мы видим разницу между веровать в Иисусе и исповедовать. Факт того, что они не исповедовали, даже из начальников, которые многие уверовали, но не исповедовали, это тех начальников, которые убили Иисуса. когда Сангедрин собрались вместе, дали смертную казнь Иисусе, нам надо дать тот 42 стих достаточно глубокий свой значение, свой вес. Из этих начальников, 70 человек на совет Сангедрина, написано здесь, что многие из них уверовали в него. Мы знаем, по крайней мере, Иосиф и Никодем. Но здесь написано, что многие из них уверовали. Итак, даже смерть Иисуса, не думайте, что это из-за того, что 70 злые еврейские раввин или лидеров и начальников собрались вместе и дали ему смертную казнь. В большинстве из них, согласно то, что здесь написано, в большинстве из них это не хотели делать. Но это опять типично. Когда совет есть, когда группа есть, и они все кричат, что ну да, мы так и так решили. Решили, ну приняли решение, во-во-во-во-во. Это сколько из них. Хотя они все на фронтах и так далее. Вообще получается, что это меньшинство. И это был тогда смертным Иисусом, что это из-за совсем маленькие меньшинства, которые влияли на большинстве, из-за того, что то большинство ничего не сказали против. Люди жалуют насчет немцев и так далее, мировая война. Это нельзя делать так. Это видимо, что это было меньшинство. А грех, ну, конечно, грех у тот меньшинство, но грех, тем более в большинстве, которые ничего не сказали. И мы все такие, по-честному, мы все такие, что вот если течь идет туда, если толпа туда, ну, я и тоже. Хотя в сердцах я сомневаюсь. Хотя в сердце я, наверное, совсем не согласен. Но это, к сожалению, в нашей человеческой природе. И призыв Иисуса – это выходить из течи. Выходить из этого ситуации, сказав, что да нет. Вот у меня в принципе, я стою с Иисусом. Итак, то, что здесь случилось, по-моему, тем более, ну, типично, что вот в большинстве, и когда написано, допустим, 42-й, из начальников многие уверовали в Него. И тоже в 11 стихе многие из иудеев приходили и уверовали в Иисусе. Тот греческий слово переведено «многие», это может и тоже перевести как множество, большинство. Итак, да, это как-то для меня не странно. Первый взгляд, да, странно. Но размышляю немножко, ну да. И что в большинстве веровали в сердцах, что да, это Мессия. Но из-за какого-то психологического феномена они все поворачивали против. Но фактически это меньшинство, которое это хотели делать. И в 13 стихе написано, что он, когда Иисус пришел, вся толпа восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус только раз проповедовал о Царстве Божьем. Они поняли Царствие Божие не так, как Иисус это проповедовал. Они поняли, что ну ладно, мы под римским властом, мы хотим нашим независимостям, мы хотим вообще становиться независимыми людей, как израильтянам, и мы хотим, чтобы у нас был такой харизматический мессия, харизматический царь Израилева, и чтобы мы будем иметь такое чудесное царство, так как раньше у нас были. И они хотели это прямо сейчас. А Иисус проповедовал о Царстве Божьем, о том, что Его Царствие – это не такое Царствие, где есть такое визуально царь и так далее. Он говорил о том, что, допустим, его притч о Царстве Божьем не говорят о какой-то политической царстве, говорят о том, о необходимости в радикальном плане простить, в радикальном плане быть мягким с человеком, в радикальном плане отдать наши жизни Богу в сердцах. И они это не хотели. Они хотели видеть более визуально, буквальным образом царствие на земле. И они хотели это прямо сейчас. Он тоже сказал, что я умру на кресте. Но они это не хотели слышать, что своих мессиях, своих царь умирают на кресте. Да нет, они это не хотели. И тогда они кричали «Осанна», который значит «спас сейчас». То есть мы хотим видеть спасение прямо сейчас. «Осанна» значит так. Ну, спасение, пусть спасение прямо сейчас. И кричали, что «Вот ты, царь Израилев». Они имели в виду, что «Ты наш царь, это уже время для Царствия Божия». И взяли пальмовые ветви, только показать, что он царь. Но это не так. Он это не хотел. Потому что он знал, что он пришел не чтобы как-то избавить Израиля из римского власти, чтобы дать им сразу спасение, а чтобы умереть на наши грехи. Это была самая главная проблема, не римский власть. Проблема и тоже для нас. Мы хотим все сразу. Мы хотим видеть, ну, Царствие Божие прямо сейчас. Мы хотим чудеса, мы хотим все шикарной жизни прямо сейчас. Но Царствие Божие это не сейчас. И поскольку мы такие, тогда мы становимся на месте Израиля, которые хотели свое спасение сразу. Забудь о кресте, забудь о понятии, умереть на кресте и воскресение, да нет, мы хотим все сразу. Осанна, спасение прямо сейчас. Итак, тот толпа, который так кричали, они поворачивали, абсолютно наоборот. Это тот же самый толпа, который скоро всего кричали «распни, распни его». Это тех, которые кричали, что да нет, освободи Варава, мы хотим, чтобы тот Иисус умер бы. Удивительно, как быстро они изменили свой взгляд. Это из-за того, что у них были какое-то ожидание об Иисусе, который он сломал. Он сломал своих ожиданий у него. Они ожидали сразу какое-то благословение и так далее. И когда он показал, что да нет, я не пришел для этого, я пришел, чтобы умереть и найти для вас прощение. Они типа, ну какое прощение грехов? Мы хотим спасение сразу. Мы хотим Царствие Божие, шикарной жизни, свобода от римского власти сразу. Да нет, я пришел, чтобы умереть и найти прощение для вас. Да нет, это нет. И когда этих ожиданиях сломался, вот они стали абсолютно наоборот, ненавидели его. Тот же толпа. Чаще всего получается в равном стадии брачной жизни. Молодые пары любят друг друга, женятся и так далее. И потом через месяц приходят ко мне, ой, мы как-то ненавидим друг друга. А почему? И говоря с ними, это понятно, что у нее, у него такие ожидания, они вложили на этом, ну, другое, на партнера. И когда получили, что ой, он не такой принц, она не такая принцесса и так далее. Вот. Такие ожидания, которые сломался, такие надежды, которые не получилось. И поэтому начинается такая ненависть, ужасная ненависть. Не просто пассивность, а вот ненависть. Полная. Это то, что здесь случилось. И поэтому так быстро в большинстве стали против Иисуса. Итак, Иисус знал, что они кричали «Осанна, дайте спасение, прямо сейчас ты царь Израилева». И что он сделал? Он сел на молодого осла. И молодой осла, в другом Евангелии написано, что никто не сел на этом молодой осла. На этом молодого осла раньше никто не сели на этом. Представляете, такой молодой осла, и никто, никакого человек не сел на этом осла. Это прыгнул бы его вот туда-сюда, пробовали бы ему бок. И вот, это было бы смешно, это было бы почти комически. И не, совсем не серьезно, что тот молодой осла, на кого никого не, пока не сели. Первый раз, первый человек, который сел на этом молодой осла, это было бы ужасно. Не думайте, что это все как-то в порядке, что Иисус медленно ходил, вот, и все как-то кричали, он как-то воспринимал своих осанны. Нет, это было бы очень странно. Потому что для царя он должен сидеть не на осла, тем более не на молодого осла, который, ну, первый раз, кто сели на этом осла. Ему должен на коне сесть. И на коне нормальный, солидная лошадь, надо ходить медленно и с таком, ну, гордостью и так далее. Не, здесь вот Иоанна не написано, но я читаю от Матфея. Тем более написано, что он пришел на молодом осле к Иерусалиме, шел сразу в храме и взяли этих людей, которые там торговались, бросили все из храма, сказал, что вот Бог дальше не живет, не обитает в этом месте. И храм был для иудаизма, это было, конечно, самое святое место. И он типа зашел, сказал, что Бог здесь нету. Бог здесь нету. Потом маленькие детей пришли к нему, которых нельзя там быть. Он как-то им воспринял. И потом написано, что он ушел и переночевал в Вифанию. Вифанию означает дом бедных, где бедных людей живут. Итак, это так, как, допустим, новый президент есть в стране. И после выбора, вот победитель, и шел как-то не на Мерседес, не с улыбками, но как-то, ну, шел на старом Жигули, который, ну, постоянно сломается и так далее. И пришел, и типа сказал, что, ну, народ, вы совсем не та народ, вы не то, вы очень плохие, даже ни слова спасибо. Все как-то, ну, как-то это не то, как-то такое страшное разочарование в этом человеке. Тем более Иисус это специально сделал. Они все кричали: «Осанна, дай нам спасение прямо сейчас, дай нам Царство Божие прямо сейчас, ты наш царь». И он сделал совсем по-другому. Написано, что он исполнял тут пророчество, 15 стихе: «Не бойся, через Сионова. Все, царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это парадокс. Это парадокс, что царь придет на молодом осле. И не на коне, не как-то на танке, на колеснице и так далее. По идее, царь должен быть на колеснице, конями и так далее. Не на таком молодого осла, который первый раз, кто сел на него. Поэтому в 16 стихе ученики его сперва не поняли этого. Конечно, не поняли. Только потом они поняли, что да, смирение самое главное. И из-за этого тот инцидент, сравнивая от Матфея 21 главе, кажется, что все начинали, ну, поворачивать против Иисуса. Так, дальше, 24. «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Конечно, тот зерно является Иисуса, падший в землю, в Гефсиманском саде, либо в смерти, и умер. А из-за того, что он умрет, то принесет много плода. А что значит плода для него? Это наши плода. Иисус сам сказал от Иоанна 15, что нам придется ходить и быть плодотворны для него, предстоятели, то же самое. Итак, это наш выбор, поскольку духовные плода у нас будет. А поскольку у нас есть, значит, побольше славы к Нему. И это все-таки имеется свой корень, свой мотивации на факт того, что Он падал в землю, то есть Он умер и воскрес. 25. «Любящий душу свою, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизни вечную». Он не сказал, что нам придется потерять нашу жизнь, чтобы найти новый. Он сказал, что если мы ненавидим человеческие, ну, хвала и удовольствие и так далее в мире всем сохраним жизни, в жизни вечной. То есть тот жизнь, который у нас есть, будем как-то сохранить вечно. Он другими словами сказал, что мы сможем получать вечные жизни прямо сегодня. Конечно, мы умрем, и у нас бессмертная душа нету. Мы умрем. В каком плане тогда у нас есть жизни вечные? В плане того, что мы сможем начинать жить сегодня, как мы будем вечно жить. В этом плане у нас есть тогда вечная жизнь. И в том плане мы сможем сохранить наши жизни в жизни вечную. Мы сможем сохранить наши жизни сегодня в жизни вечную. Значит, что самое главное в жизни – это как мы живем, как мы мыслим, как мы думаем, где наше сердце. Потому что это наш духовный характер и жизнь в этом плане, который мы сможем сохранить в жизни вечную. То есть, кто я сегодня в духовном плане, а кто я буду вечнее? И так очень важно, кто мой. Вообще в мире не важно твой характер, твой личность, это не столь важно. Самое главное, что ты соблюдаешь какие-то правила, ты живешь по-нормальному, по мерам общества. Кто на самом деле, если у тебя дух мягкости, скромный и так далее, или любишь Бога, самое главное в своем сердце, это кажется ни при чем в этом мире. Но написано здесь, что если мы будем сохранить наши жизни в жизни вечную. То есть, кто мы в духовном плане, это кто мы будем вечные. Нам не надо думать, что из-за того, что Иисус придет, и судный день будет, и так далее, что Он будет как-то изменить наши характеры. Нет, Он будет в физическом плане дать нам новые природы, чтобы мы не будем умереть. Ну да, это одно. Это по-физическому. Это то, что надо. Но наше фундаментальное, основательное характер останется в жизни вечную. Об этом надо подумать и размышлять. То есть Бог не будет дать нам совсем новый характер. Потому что если Он будет так делать, то понятия личного спасения как-то нету. Что я, как Данкан, я буду спасен. Я буду жить вечно. Ты будешь вечно спасен. Как-то не имеет никакого значения, если Бог будет дать мне и новое тело, и новый характер, и новую личность. То где это Данка? Где это Максим? Исчез? Нет, уже нет. Итак, кто мы сегодня? Является столь важным, потому что это кто мы будем вечны. И тогда самый главный момент в христианстве, суть христианства, это характер. Это мыслить и думать по-духовному. Это самое главное. Несколько раз ходишь на собрание и так далее. Это кто мой в сердце, в душе. Это самое главное. Итак, Иисус сказал 27 стих. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Что мне сказать? Он сказал, что душа возмутилась. Мы это читали во время смерть и воскресение Лазаря от Иоанна 11 главу. То же самое написано. К Римлянам 8 главу, как вчера мы объяснили, к Римлянам 8 главу мы читали о ходатайстве Иисусе, что Он до сих пор возмутился в душе для нас. Потому что Он как-то принимает наши слезы, наши чувства к себе. Он хотел молиться, но не знал, что сказать. Что мне сказать? Вот, видите, человечество Иисуса до самого упора. Что мне сказать? Не знал, что сказать. Единственный раз, поскольку я знаю, в Библии, где мы встречаем тот понятие о том, что мне сказать в молитвах, единственный другой раз, это опять к Римлянам 8 главу, где написано, что мы не знаем, как молиться. Как надо. Мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем как. Ну просто у нас есть такой Иисус, такой посредник, который умеет так ходатайствовать для нас. Вот. И почему он умеет так делать? Потому что он сам имел такие чувства. Кремниям 8 главу 26. Также и Дух, это Иисус, подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть, мы не знаем, о чем молиться, как должно. А здесь Иисус и тоже, в Гефсиманском саде, или, по крайней мере, здесь, не знал, что мне сказать перед Богом. Вот, это не только показательство о том, что Иисус далеко не самом Богу, он был Сын Человеческий. Что мне сказать? Ну, Бог, конечно, избавил ему, в конце концов. Он молился, избавь меня от чаши сего. И к Евреям 5 главу 7 стих написано, что да, Бог слышал тот молитву. В дни плоти своей силными воплями и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свои благоволения. То есть Бог слышал. Конечно, он дал ответ в том, что да, Иисус умер, а воскрес. Иисус сказал, избавь меня от чаши сего. Но он имел в виду, согласно других евангелистов, он имел в виду, что пусть минует меня тот час, пусть минует меня тот крест, тот распятие. Но он здесь сказал просто, избавь меня от чаши сего. И Бог ему избавил. Тот молитва был услышан. Не, наверное, так, как он хотел. В смысле, сразу избавление. Но в том, что воскресенье было, и он жил вечно. Итак, когда мы чувствуем, что мне сказать на молитвах? Я не знаю, я не умею молиться, ну ладно. Самое главное, так как Павел писал к римлянам, это наше сердце, это наш дух, где мы стоим в душе, в духе. Потому что Бог это видит, и Бог будет это перевести, Иисус будет это перевести перед Богом. И фактически это случилось и с Ним. 32. Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смерть он умрет. Видимо, опять он имел в виду тот медный змея, который Моисей поднял в пустыне. И все тех, которые умерли или в процессе умереть, смотрели туда и жили. Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Он имел в виду всех верующих. Итак, для нас крест Иисуса должен быть самый центральный фокус в нашей жизни. Не в физическом плане, не так, как икон, а о том, что постоянно мы думаем о Него там. Что Он там является для нас фокус, является какой-то центр внимания для нас. Это самое главное. И люблю, кстати, 37-й, столько чудес сотворил он пред ними, они не веровали в него. То есть, это понятие о том, что ой, чудеса, так важно, из-за этого столько людей верят в Бога. Израиль в пустыне видели чудеса каждый день, манна, воды каждый день, и все-таки хотели вернуться в Египте. И здесь тоже. То есть чудеса, по-моему, не играют никакого роли. Самое главное, он там на кресте. И наше размышление к нему там. Последнее размышление. Ну, две моменты. 46. Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в меня, не оставался во тьме. Иоанн писал его послание. И там он сказал, что если человек ненавидит свой брата, такой человек не в свете, а оставался в тьме. А здесь написано, что если ты не веришь в меня, то есть в Иисусе, ты оставался в тьме. А Иоанн объяснил чуть по-другому. Сказал, что если ты ненавидишь брата, это 1 Иоанна, 2 главу, 9-10, по-моему. Вот. И какой связи? Но читая Евангелие от Иоанна и послание Иоанна, это, видимо, есть очень много связей, очень много фраз и так далее, похоже. Эти четыре Евангелия, которые у нас есть, являются, по-моему, какой-то транскрипцией, о как, допустим, Иоанн проповедовал. И, видимо, что людей слышали или прочитали, вот и слышали его Евангелие, то, что у нас есть, как Евангелие от Иоанна, приняли крещение, стали какие-то церкви, вроде домашней церкви. И Иоанн им писал, потому что, видимо, они только что приняли крещение, разные проблемы и так далее. И эти три послания Иоанна, которые у нас есть, видимо, он писал тем, которые приняли крещение после того, что они прочитали его Евангелие. Поэтому столько раз он взял какие-то стихов или фразы, которые он раньше использовал в Евангелии от Иоанна, и дал толкование. Итак, тех, которые он покрестил, мы представляем в этом церковь, начинали спорить с друг другом, ненависть и так далее, еще в экклезии, в церковь. И он тогда дал толкование. Типа того, что, ну, помните, как я проповедовал вам, что Иисус является свет, который пришел в мир, чтобы всякий верующий в Него не оставался во тьме. Знаете, если вы ненавидите брат или сестра, видимо, вы вообще не веровали во Христе. И поэтому вы оставались во тьме. Значит, что любви в самом высоком уровне. И если без этого, значит, ты вообще не поверил. Но, видите, то, что случилось, он писал, Иоанн писал тем, которые уже приняли крещение после прочтения этого Евангелия от Иоанна. Сказали, что, ну да, мы принимаем Иисус, верили в Него, Он свет для нас, мир. И Иоанн потом, в принципе, толковал, ну знаете, если вы ходите в темноте из-за того, что вы ненавидите брат твой, это так, как ты вообще не веришь во Христе. Несмотря на то, что ты слышал Евангелие, прекрасно понимаешь Евангелие, принял крещение и так далее. И 47-й, если кто услышит мои слова и не поверит, не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Конечно, Иисус пришел, чтобы судить мир. Он сам это сказал. Нам надо это просто понять на уровень грамматику языка. Он имел в виду, что я пришел, в принципе, чтобы спасти и не чтобы судить. Ладно, судить буду, но это не самое главное. Для меня самое главное – это спасение. Это мою миссию. Я пришел не столько, чтобы судить, а самое главное, чтобы спасти. Итак, есть людей, которые страшно переживают на его суд и так далее. Не надо. Его миссию, его должность – это спасти человека. Даже Иисус значит Спаситель. 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть, когда Иисус придет, мы будем стоять перед Иисусом. Вот. Это все такие зависит. Вот. Он так сказал, и наше поведение было такое. Вот сравнение будет между нашим поведением и его словом. Не между нашим поведением и нашей личной совестью. Потому что очень много людей типа говорят, что ну это в моем совести это нормально. Иисусом и мне вообще ни при чем насчет вашей совести. Наша совесть не будет стоять там и судить человека. Наш суд будет на основании, как мы ходили согласно его слов или нет. Поэтому чтение Библии, размышление постоянно, слово является столь важно. Ладно, у кого есть кое-что еще? Максим.
Немного времени займу ваше. 10 стих. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Вот меня удивило, знаете, ревнители закона, закон Моисеев. Что в законе Моисеева, 10 заповедях было сказано? Не убей. Первосвященники пришли убить Лазаря. За что? За то, что Бог явил, Лазарь стал виновен. Виновен в том, что он умер. Виновен в том, что Бог избрал его и через Иисуса воскресил его. И все, первосвященники пришли, ревнители закона, его убить. Это те, которые соблюдают закон. Но, знаете, что касается нашей, именно, я всегда говорю, чему учит для нас вот эта Библия, вот это слово, вот это Писание. Мы также являемся священством царственным. И убить мы можем сами себя. За что? Греша. Через грех мы убиваем сами себя. Поэтому здесь другая как бы, грань, другая сторона медали. В нашем, как бы, в так называемом христианстве, очень часто смотрю на форумах христианских, такие ревнители своей веры, знаете, тоже готовы друг друга убить за какие-то это. Вы знаете, очень многие из зависти, вот именно зависть, вот не зря в 43 стихе о начальниках говорится. Это говорится, кстати, и об этих фарисеев. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Так вот, они действительно, многие так хотят славы своей. И вот из-за этой зависти, действительно, мы готовы друг друга чуть ли не поубивать. Потому что, у него все получается, у него так, он меняется. Бог его так хорошо меняет, а меня не меняет. Да потому что ты не хочешь меняться. Но зато я вижу, что у меня мой ближний, он меняется. Надо, значит, его что-нибудь сделать. Надо ему вовлечь, чтобы он участвовал в каком-нибудь стал грешником в грехе. Я ему налью, я ему угощу, пускай грешит. Чтобы у него было хуже, чем у меня. Понимаете? Но это тоже, это действительно, вот оно. Наша этот, вот именно зависть наша человеческая. И, знаете, еще на одном моменте хочу остановиться, почему действительно я удивлен. Меня что радует, что Библия настолько многогранна. Данкан приводил тут пример именно учения Иисуса, когда он говорил: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Дальше 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Ну и он тут, все это в контексте и заключение его как бы слова: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Ой, как многие некоторые конфессии, 31 стих начинают трактовать: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». О, это дьявол. Князь мира сего – это дьявол. Ну хорошо, если вы трактуете понятие дьявола, тогда вы, получается, вы сейчас изгоняете его, будучи верующие, да? А Иисус говорит, что ныне, уже сейчас, князь мира будет изгнан. То есть в настоящее время. Это было 2000 лет назад. Вопрос, кого вы веруете? Хорошо, о чем Иисус говорит? Давайте возвращаемся обратно. Данкан сказал, да, что истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет. Да, это говорится и об Иисусе, но это говорится и о нас. Любящий душу свою погубит ее. Вроде как бы такое ощущение, как это возможно, реально. Хорошо, как мы можем свою, ну, душу погубить. Целью написано, чтобы ненавидящий душу свою в мире с тем сохранить ее в жизнь вечную. Очень часто мы обращаемся к словам апостола Павла, Римлянам 6 глава. Ну, он тут говорит, 8 стиха читаю. «Если мы же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Так вот, мы хороним грех. Мы должны похоронить грех, чтобы дальше у нас были какие-то плоды. И вот когда Иисус сказал, что ныне князь мира будет изгнан вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Так вот, вот и рассказывал именно о будущем, о том, что нам предстоит делать. То есть грех уже, в принципе, уже получается, он уже, ну, дано ему уже все, уже как бы приговор для греха уже сделан был. Иисус уже сказал, что ныне грех уже будет изгнан вон. С того момента, когда Иисус будет распят и воскреснув. Когда Он воскресает, наступает эра Нового Завета. И по Новому Завету, как в Римлянам 6 глава, читается, что именно мы должны умереть. Мы должны, получается, сделать, совершить, ну, сам по себе процесс смерти греха, то есть через крещение, через полное погружение во имя Иисуса Христа. Поэтому вот именно что все, опять же, зависит от нас и от нашего решения. И если мы хотим действительно, чтобы в нашей жизни были плоды, вот, то мы действительно должны свой этот грех похоронить. Какой бы в нашей даже жизни, понятно, что мы не стали все святыми, но в каждом есть все равно какой-то, ну, грешок. И вот вы знаете, если мы хотим благословений Божьих, я вот недавно размышлял, так же самое по поводу, что такое, ну вот, очень многие там говорят о богатстве, да, и вот недавно из чтения в притчах, очень интересное местописание, это в притчах, 28 глава, 20 стих. «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». Знаете, вот самое большое богатство – это благословение. И вот эти благословения приходят через тот момент, когда мы закапываем наш вот этот грех. Какой бы он ни был. Если ты куришь, закопай его.